Владимир Гелеровский. Под веселой козой. Читает Модуль. Андреев Бурлак рассказал как-то в дружеской компании случай, произошедший с ним на Нижегородской ярмарке. Приезжаю я из Москвы с утренним поездом, пью в буфете кофе, садится рядом со мной толстяк с алмазным перстнем на указательном пальце, на жилете гремит брелоками золотая цепь. «Вот и вы приехали!» – покровительственно треплет меня по плечу. «Как-то наши с вами дела пойдут, Василий Николаевич, на ярмарке». «А вы тоже артист?» – спрашиваю. «Как же! Мы с девицами приехали, целый вагон привез. И в заведение, и на самокаты». Самокаты я знал с 1874 года, когда совершенно случайно попал в Нижний. Они существовали задолго до этого и были закрыты губернатором Барановым в холерный 1892 год и никогда, насколько мне известно, не были описаны. Весной 1874 года, после того, как я вырвался с белильного сорокинского завода в Ярославле, после зимы каторжной работы я очутился на палубе самолетного парохода, бежавшего на низ, и совершенно неожиданно попал в Нижний на ярмарку. О пароходах на Волге никто никогда не говорил «плывет», «едет», «идет», а всегда «бежит». Никто из пассажиров Волгореи не скажет «я плыл», «я ехал». Нет, обязательно скажут так. Туда мы побежали на самолете, а оттуда я прибежал на дружине. И действительно, глядя, как пароход вертит огромными колесами и шлепает по воде плицами колеса, будто ногами ступает, остается впечатление, что именно бежит. Итак, я побежал на изящном розовом пароходике общества «Самолет» с черной прямой трубой, опоясанной широкой красной полосой, и с белым флагом на корме. На нем желтой краской был изображен какой-то рисунок, из которого я помню две скрещенные медные трубы. Это означало, что пароход почтовый. А символ трубы обозначал почту, потому что у сидевших рядом с кучером провожатых почтовых дилижанов были точь-в-точь такие медные трубы, в которые они всю дорогу неистово дудели. «Берегись, мол, почта едет!» «Не едет, нет, а идет!» «Почта пришла, почта отходит в 7 утра!» Вот и побежал я на самолете, запавшись краюхой ситного, в облой, выправив билет третьего класса. Тогда билеты не покупали, а выправляли. Старинное слово это осталось от тех времен, когда еще пароходов не было. Теперь просто каждый подходит к кассе на пристани, платит деньги, получает билет и только. Может быть, это слово возникло по связи получения билетов с получением паспортов. Паспорт или заменяющий его документ для кратковременной отлучки не покупался сразу. Надо было хлопотать, тратиться, чтобы его выправить. Сижу я на корме, на круге якорного каната. Любуюсь красавцем городом на высокой горе, с белыми домами на набережной, бульваром в яркой весенней зелени. Вон там те же самые скаты бревен, где я 3 года назад, придя пешком из Вологды, увидал бурлаков малафеевской расшивы, груженной хлебом. Тут меня и наняли на путину до Рыбны. И пошли мы в этот кабак за водкой, а потом на базар за лаптями, а оттуда к тому песчаному ухвостью, за которым стоял расшива. Ночевали мы на сыром песке, а на заре я в новых лаптях впрягся в лямку и зашагал в ватаге вверх по матушке по Волге. Взяли меня на место бурлака, который вчера уже под самым Ярославлем упал в лямке и тут же умер на берегу, и тут же его зарыли в песок в густых тальниках. Чуть не четверть ватаги за путину переумирала. Холерища 71-го года на Волге была жестокая. Насмотрелся я этих холерных смертей в нашей ватаге, а уж там, в Рыбне, где я прокрючничал лето, валом валила она народ. Посмотрел я на наш завод на высоком берегу, грязно-желтый, обнесенный высокой стеной, острогом глядит. Звали его Бурлацкое кладбище, потому что редко кто выходил оттуда живым. Отравлялись свинцовыми белилами, чахли и умирали. Чу! Труба и колокольчики. Над нами, по набережной, пролетела куда-то пожарная команда. Я узнал высокого старика-брандмейстера. О, сколько пережито за 3 года! И атаман Репка, и Костыга, как живые перед глазами. И порка розгами солдата Орлова, и кулачные бои. А в ушах звенит голос нашего запевала Бурлацкого, его песни о пуделе, которые я после никогда не слыхал. «Белый пудель шаговит, шаговит, черный пудель шаговит, шаговит». Раздолье Волги летом, пьяный вой Будиловского притона зимой, а кругом зимогоры, зимогоры, рвань коричневая, то слезливая, забитая, то удалые добрые молодцы, непокорные, которым удержу нет. Зимогоры – верхневолжское яркое слово, обозначающее тех, которым зимой горе. И я, недавний зимогор, вырвавшийся на волю, да еще с билетом на почтовом пароходе, удалой, тогда одном из самых резвых на верхнем Плесе. Второй свисток прогудел над головой и выбросил в воздух один за другим два снежных облачка пара. Сквозным серебром забелели они на голубом небе, рассыпались прозрачным кружевом и бесследно растаяли. А с верховьев Волги с продолжительным свистком бежал сероватый легкий пароход с трехцветным торговым флагом, часто хлюпая плицами, и стал делать круг, чтобы стать, как полагается, носом против течения. Он ловко завернул, пришвартовался к своей такой же сероватой пристани с таким же трехцветным флагом на мачте. Над колесами я разобрал надпись «Велизарий». Тихомир здорово опоздал. Со злости вдрызг налимонился, всех разнесет. Громким голосом говорил кому-то наш усатый капитан в морской с белым верхом фуражке. Ему зарез. В Ярославле всех пассажиров прозевал. В Костроме тоже мы всех заберем, ответил кто-то невидимо для меня. И тут же три свистка и три облачка белого пара заклубились на лазуре и медленно растаяли над ним, когда удалой, повернув носом вправо, захлопал лопастями по забурлившей воде, выбрался на стрежень и прямо побежал вниз. И Велизарий выбросил два облачка, побольше наших, дал два продолжительных, каких-то злых, тревожных свистка, будто у того, кто давал свисток, дрожала рука. Пассажиры с носа перешли на корму и шутили над чумовым Тихомировым. Ехавшие на удалом из Рыбинска удивлялись задержке там Велизария, который должен был бы по расписанию выйти через 10 минут после нас. Кругом шли разговоры о Тихомиреве. Из них я узнал, что когда он напьется пьян, то идет капитанить и устраивает бешеную гонку с самолетом. И так всю навигацию, кроме месяца Нижегородской ярмарки. Тогда пароходом правит опытный капитан-старик из Лоцмана, а его хозяин со дня поднятия флага на ярмарке, вплоть до закрытия ее, безвыходно кутит по всем притонам, до самокатов включительно. Я бродил по пароходу и чувствовал себя, как говорится, на седьмом небе. Еще рано утром я бросил мою рвань на базаре и переоделся во все новое. Синяя рубаха в полоску, короткая суконная поддевка, сапоги гармонией и картуз с лаковым козырьком. Я оделся именно так, как всегда щеголял Демка, конюх при цирке Василия Ивановича Вольфа. Я года два дружил с Демкой, и во время моих скитаний без паспорта и под чужим именем, я, когда нужно, выдавал себя за циркового конюха, так как эта профессия никаких подозрений не возбуждала, а цирк – всеми любимая тема для разговоров, которой я пользовался в случае нужды. Так я решил поступить и впредь. Переодевшись в лавочке около Будилова трактира, я уселся на тумбе, и местный седой Фигаро из старых солдат взял с меня за стрижку пятак, заявив, что остриг под польку. Он сразу угадал, что я с белильного завода, и посоветовал мне идти на Волгу и промыть волосы. Это напоминание о белильном заводе укололо меня, и совершенно успокоился я только тогда, когда, купаясь, извел полкуска казанского мыла. Я, гуляя по пароходу, поднялся на мостик, на который допускались только классные пассажиры, и меня никто не остановил. Я понял, что с недавним прошлым кончено, и что никто не подумает, что я вчера еще был обреченным на гибель рабочим белильного завода, и что еще сегодня утром был зимогор. Быстро бежал удалой. Сзади чуть-чуть послышались три свистка. Велизарий отваливал. Едва ли скоро догонят. Увидев, что спектакля не ожидается, пассажиры разбрелись с кормы. Я спустился и снова сел на канаты. Выползли из душного кубрика два матроса, и, сев рядом со мной, принялись колотить в облу о перила. «Собачий барин остановки требует», — указал один из них, зубами сдирая шкуру с янтарной рыбины. Далеко впереди лодка с пассажирами отваливала от высокого правого берега, где среди зелени сверкал на солнышке белый дом с колоннами. «Это собачий барин?» — спросил я. «Он самый». И вспомнились рассказы старых бурлаков, Костыги и Улана. Вспомнились и ночи на белильном заводе, как бывалый бурлак-суслик, развлекавший всю казарму в долгие бессонные ночи своими бывальщинами да сказками, не раз упоминал собачьего барина. «На этом самом месте, — говорил он, — с испокон веку бурлацкая перемена. А потом она закончилась. Приехал из Питера барин, выстроил усадьбу. Она и сейчас цела пониже Ярославля. Белый дом на горе, весь на виду. Стал по летам наезжать сюда на жительство. Дело еще было при крепостном праве. Дворня огромная, собак уйма. Охотятся гости из Питера прибывали. Все важные бари.